Оскар Уайльд.
Кентервильское привидение.
Материально-идеалистическая история.
Читают Юлия Рудберг и Евгений Киндин. Передача «Тараль».
Яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату. Оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувств.
Какой отвратительный климат, спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом.
Через 2-3 секунды миссис Амни вернулась к жизни и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда.
Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений. И, призвав благословение Божие на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалование, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату.
Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно.
«В образцовом очистителе сомневаться не приходится», — сказал Вашингтон. «Я его на чем только не пробовал. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение, и он снова вывел пятно».
А на утро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро.
Хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собою ключ. Теперь вся семья была занята привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов. Миссис Отис высказала намерение вступить в общество спиритов, а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Майерс и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призрака,
они в ту же ночь рассеялись навсегда.
День был жаркий и солнечный. И с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к 9 часам и сели за легкий ужин.
О привидениях даже речи не заходило, так что все присутствующие отнюдь не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое так часто предшествует материализации духов.
Говорили, как потом рассказывал мистер Отис, о чем всегда говорят просвещенные американцы из высшего общества.
О бесспорном превосходстве мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар.
О значении Бостона для формирования мировой души.
О преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге.
О приятной мягкости нью-йоркского произношения по сравнению с тягучим лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не шла. А о сэре Симоне де Кентервилле никто даже не заикнулся. В 11 вечера семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит с каждой минутой все отчетливее скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Был ровно 1:00. Мистер Отис оставался совершенно невозмутимым и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда.
Странные звуки не умолкали. И мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из несессора какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь.
Прямо перед ним, в призрачном свете луны, стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли. Длинные седые волосы патлами не спадали на плечи. Грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях. С рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые, ржавые цепи.
«Сэр, — сказал мистер Отис, — я вынужден настоятельнейше просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Последние подтверждают наши известнейшие священнослужители, в чем вы можете самолично удостовериться, ознакомившись с этикеткой. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности. Посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.
Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гневе бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеная. Но едва оно ступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось, и, прибегнув спасения ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены.
В доме все стихло.
Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало обдумывать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную 300-летнюю службу его так не оскорбляли.
Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало вся в кружевах и бриллиантах, о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей, о приходском священнике, который до сих пор лечится у сэра Уильяма Галла от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда он выходил из библиотеки, кто-то задул у него свечу, о старой мадам де Тормуйяк, которая, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на 6 недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком мосье де Вольтером.
Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервилля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Крокфорда Чарльза Джеймса Фокса на 50 тысяч фунтов, и что эту карту ему засунуло в глотку кентервильское привидение.
Он припомнил каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную бархатку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи.
Охваченный тем чувством самоупоения, какое ведомо всякому истинному художнику, он перебирал в уме свои лучшие роли. И горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве красного рабина или младенца-удавленника. Свой дебют в роли Джиба на коже до кости или кровопийцы с бекслейской топи припомнило то, как потряс зрителей всего-навсего тем, что приятным июньским вечером поиграл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.
И после всего этого заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками. Такое терпеть нельзя.
История не знала примера, чтобы так обходились с привидением. И он замыслил месть. И до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумье.
На следующее утро за завтраком Отисы довольно долго говорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его отвергли. «Я не собираюсь обижать привидений», — сказал он, — «и я не могу в данной связи умолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме». К сожалению, приходится добавить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. «Тем не менее», — продолжал посол, — «если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом восходящее солнце демократической партии, придется расковать его». «Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью». Впрочем, до конца недели их больше не тревожили.
Только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение.